Глава третья. Я не знал, что именно достает Тирой, но сильно подозревал, что это нечто посерьезнее ножа или другого холодного оружия. Иначе вряд ли он решился бы напасть на нас четверых, даже считая, что на его стороне внезапность. На удивление страха не было. Мой мозг, вместо того, чтобы впасть в ступор от перспективы неизбежной смерти, начал работать со скоростью центрального вычислителя орбитальной крепости, зафиксировавшего выход из гипера вражеской эскадры. Такой ясности мысли я не ощущал, пожалуй, еще никогда, и это несмотря на угрожающую тушке организма смертельную опасность, а может и благодаря ей. 0,1 секунды. Тирой намеренно ни на кого не смотрит, делая вид, что полностью увлечен извлекаемым из рюкзака оборудованием для проверки моей находки. Якобы оборудованием и якобы для проверки. Его руки продолжают медленно двигаться вверх, но пока никому из нас не видно, что скрывается за металлизированной тканью. 0,2 секунды. Взгляд лидера начинает смещаться в сторону Дженгу. Ясно, что Тирой считает его самым опасным противником и, пожалуй, правильно делает. Именно этот чернокожий потомок воинов центральноафриканских племен получит первый удар, чем бы он ни был нанесен. Впрочем, последний уже начинает проясняться. Из рюкзака появляется правая рука лидера и край сжимаемого в ней металлического предмета. Очень знакомого предмета. 0,3 секунды. Сомнений больше нет. Рука Тироя резко ускоряется, и я узнаю зажатое в ней оружие. Это кинетический пистолет. Штука почти бесполезная даже против легких летающих роботов Роя, но в данной ситуации для нас это чуть ли не самый хреновый вариант. Мы все почти наверняка обречены. Дженго начинает реагировать, увы, слишком поздно. Он ждал чего-то подобного, но о пистолете, видимо, не знал. Сидит африканец прямо на полу, причем не в самой удобной позе для быстрой реакции на опасность. Защитный жилет расстегнут, шлем снят с головы и валяется рядом с правой ступней. Он ничего не успеет, это совершенно очевидно. Бирс и Куват вообще не в счет. Они пока даже не поняли, что происходит. 0,4 секунды. Пистолет уже почти развернут в сторону Дженго. Меня Тирой считает наименее опасным, так что убивать будет последним. И это дает мне крошечный резерв времени. Оружия у меня нет. По крайней мере, такого, которое способно хоть как-то противостоять огнестрелу. Есть нож, но он в чехле на поясе. Достать не успею. Есть вибробур, он вообще в рюкзаке, да и толку от него. 0,5 секунды. Выстрел. Грохот бьет по ушам, отражаясь от стен. Вспышка пламени на миг ослепляет, но я вижу, как дергается голова Дженго, и на стену за его спиной брызгает красно-серым. Глаз периферийным зрением ловит блик, отраженный от металлической поверхности. Смотрю вниз. Прямо передо мной лежит осколок брони, не сумевший сохранить жизнь тяжелому пехотинцу колониальных войск. Что ж, возможно, я дам ему шанс спасти другую жизнь. Мою. 0,6 секунды. Тянусь к осколку. Рука движется мучительно медленно. Мой организм неплохо тренирован, но до профессионального бойца мне, конечно, очень далеко. Если выживу, это нужно срочно исправлять. Пистолет Тироя уже ищет новую цель. Похоже, следующим будет Бирс. Кажется, до него уже дошло, что сейчас произойдет, но пока его реакция сводится лишь к расширяющимся от ужаса зрачкам. 0,8 секунды. Пальцы моей левой руки смыкаются на зазубренном куске металла, именно левой. Справа я ударить Тироя не смогу. Хорошо, что не успел снять защитные перчатки, иначе точно располосовал бы себе ладонь. Тело продолжает движение вперед. Лидер, похоже, пока ничего не замечает или не придает моему движению особого значения, и это дает мне крошечный шанс. 0,1 секунда. Выстрел. Пуля входит в шею Бирса в сантиметре над защитным жилетом. Его голова странно дергается и старательно начинает заваливаться на спину. Тирой развернут ко мне боком, и это плохо. В отличие от Дженго, он не стал снимать защитную экипировку, а значит, мест уязвимых для моего импровизированного оружия на его теле не так уж и много. Разве что лицо под поднятым забралом шлема. 0,2 секунды. Пистолет смещается еще на несколько градусов, следуя за Куватом, отчаянно пытающимся отклониться влево и спрятаться за спиной завалившегося на бок Дженго. Неплохая реакция, но, увы, это всего лишь инстинкт. Никаких шансов такая тактика дать не может. Однако выиграть для меня дополнительную долю секунды Куват в состоянии, за что ему отдельное спасибо. Я продолжаю движение и пытаюсь подобрать под себя левую ногу. Для атаки мне нужно оттолкнуться от пола, но как же медленно шевелятся мои конечности. 0,3 секунды. Выстрел. Пуля входит в левый глаз Кувата. Лидер явно хорошо умеет обращаться со своим оружием, и это уменьшает мои шансы. Я надеялся, что на предпоследнего противника он истратит два выстрела. Не срослось. 1,5 секунды. Толчок от пола левой ногой. Мышцы пронзает резкая боль, но я не обращаю на это никакого внимания. Пистолет начинает разворачиваться в мою сторону. Тирой, похоже, наконец заметил, что самый слабый противник вместо пассивного ожидания своей участи предпринял некое подобие контратаки. 1,7 секунды. Лидер слишком надеется на свой пистолет, и это его подводит. Ствол уже почти смотрит мне в лоб, но в этот момент рука Тироя ударяется о мою правую ладонь, выставленную на ее пути. Враг подпустил меня слишком близко, чего делать ни в коем случае не следовало. Выстрел! Пуля шевелит мне волосы, проносясь у левого виска, и с визгом уходит в рикошет от стены, уносясь куда-то вглубь заваленного обломками коридора. 1,8 секунды. Я знаю, что у меня всего один шанс. Сделать больше одного удара Тирой мне не позволит. Он сильнее и тяжелее меня. К тому же в его руке все еще зажат пистолет. Лидеру нужно только немного довернуть кисть, но и моя левая рука уже начала движение в обход вытянутой вперед руки Тироя, а голова одновременно с этим максимально отклоняется вправо. 1,9 секунды. Удар. Выстрел. Щеку обжигает болью, но я все еще жив. За грохотом выстрела я не слышу звука, с которым осколок брони входит в лицо Тироя. Наверное, это хорошо. Вряд ли я к такому готов. Не вижу, куда именно я попал, однако противнику явно не до продолжения схватки. Впрочем, он успевает нажать на спусковой крючок еще дважды, вот только это никак не может ему помочь. Пули уходят в пол и в потолок. Третий выстрел я ему сделать не даю. Выбитый из ослабевшей ладони пистолет с лязгом катится по пластобетонному полу, но эти звуки заглушает дикий вой Тироя, пытающегося зажать руками страшную рану на лице. Я поднимаюсь и делаю несколько шагов на с трудом гнущихся ногах, поднимаю упавший пистолет, резким движением сдергиваю с бывшего лидера шлем и прерываю его мучение выстрелом в затылок. Помочь ему я в этих условиях все равно не в состоянии, да и желания такого, если честно, совершенно не испытываю. Что же за дрянь такую я нашел под слоем раздробленных взрывами обломков, если Тирой ради нее так легко решил избавиться не только от меня, но и от своих товарищей, с которыми его связывали десятки совместных рейдов в руины? Из царапины на щеке текла кровь и, срываясь с подбородка, капала на пол. Я этого не замечал. Болели растянутые мышцы левой ноги, но все ощущения проходили мимо сознания. На всякий случай я проверил Дженго, Бирса и Кувата. Все трое были безнадежны и окончательно мертвы. Опустившись на пол, я привалился спиной к стене. Меня накрыл жестокий отходняк. Убивать людей мне раньше не приходилось, а уж делать это таким жутким способом. Меня-то уже раньше никогда не пытались убить. Не разбить морду, не унизить перед одноклассниками, не ограбить в плохо освещенном коридоре подземного яруса, а именно убить, цинично и расчетливо. Я вляпался во что-то предельно мерзкое и очень-очень опасное. И что теперь делать, совершенно не представлял. Впрочем, думать сейчас я все равно ни о чем не мог, а лишь неподвижно сидел, тупо глядя в одну точку. Прошло, наверное, минут 20, и я почувствовал, что меня потихоньку начинает отпускать. На самом деле, сидеть здесь и предаваться рефлексиям было, наверное, самым глупым из всех возможных занятий. О существовании этого места наверняка знал не только Тирой, так что безопасным оно являлось весьма условно. Любые гости, решившие сюда заявиться, неизбежно создали бы мне практически неразрешимые проблемы. Мало того, что мне пришлось бы объяснять им, что я делаю здесь один в окружении 4 свежих трупов, срезанными и огнестрельными ранами, так еще и сами эти трупы вполне могли оказаться хорошими знакомыми, а то и друзьями тех, кто мог сюда прийти. Но не это пугало меня больше всего. Найденный мной контейнер явно был чем-то очень редким и весьма ценным. Я ничего о нем не знал, хотя считал себя, если и не знатоком рынка артефактов, добываемых старателями в руинах, то уж точно не профаном в этой области. Да и без контейнера оружия и снаряжения 4 не самых последних старателей, вкупе с добытым нами роботом-разведчиком, вполне стоило того, чтобы конфисковать его у странного новичка, единственного выжившего из артели Тироя, погибший при более чем сомнительных обстоятельствах, а его самого тихо прирезать и выбросить где-нибудь подальше от этого схрона, чтобы не демаскировать полезное во всех отношениях убежище. Работы предстояло много, и значительная ее часть грозила стать крайне неприятной. Требовалось немедленно спрятать тела. Оставлять их здесь было нельзя. В этом месте мертвых старателей очень скоро найдут, И то, как они погибли, вызовет массу неприятных вопросов, на которые мне очень скоро придется отвечать. И отвечать будет нечего, поскольку в правду никто не поверит, а придумать достаточно качественную ложь я просто не смогу. О контейнере, судя по всему, говорить никому нельзя, по крайней мере, пока я сам не разберусь, что же это такое. А без него объяснить поведение Тироя вряд ли получится. Прежде всего, стоило оценить свое физическое состояние. Мышцы левой ноги сильно болели, но вроде бы она меня более или менее слушалась. А вот с лицом было явно что-то не так. Я достал коммуникатор и навел фронт-камеру на свою физиономию. Да. В пылу схватки я и не заметил, что кроме царапины от пули, я получил еще и неслабый удар пистолетом в левую скулу, и теперь на ней виднелась изрядная ссадина, а вокруг глаза начинал формироваться приличный отек, грозящий перейти в здоровенный фингал. Царапина оказалась не слишком глубокой и не требовала стягивания краев. Я продезинфицировал ее гелем из аптечки и закрыл тонкой полоской медицинской пены. Ссадину просто помазал гелем. Таких украшений у меня за 16 лет случалось многие десятки, само пройдет. Дальше следовало разобраться с доставшимися мне трофеями. Как бы погано ни выглядели обстоятельства, в которые я влип, по итогу на меня свалился небольшой арсенал неплохого оружия и снаряжения, а вдобавок еще и куча весьма ценных артефактов. Если суметь все это как-то легализовать, то даже без учета фактора X в виде контейнера, я мог стать обладателем немалых денег, ну, естественно, по моим меркам. Начал я, само собой, с оружия. Шестизарядный револьверный гранатомет РУГ-36 лег в руки, как родной. Хорошая машинка. Довольно легкая и компактная, достаточно скорострельная и точная. Но, увы, против роботов Роя откровенно слабовато. Завалить из нее паука-разведчика, конечно, можно, но даже против легкого шагающего танка она уже не тянет. Против воздушных целей гранатомет тоже почти бесполезен. Дальность прицельного огня у него не больше 700 метров, да и скорость полета гранаты невелика, но для условий нейтральной полосы штука все равно очень полезная. Гранат кругу. У Тироя нашлось немного, и их тип лишь подтвердил возникшее у меня очень нехорошее подозрение. Помнится мне, я даже гордился приглашением в старательскую артель, считая, что меня заметили и оценили. Нет, на самом деле так оно и было. Вот только, судя по всему, выбрал меня Тирой не как перспективного новичка, способного со временем стать полноценным старателем, а как удобного живца для охоты на малых роботов Роя. Обездвиженный и захваченный нами паук-разведчик являлся на порядок более ценным трофеем, чем все, что мы могли найти на нейтралке. Ну, если, конечно, не считать моего контейнера. Но такие находки случались настолько редко, что рассчитывать на подобное было глупо. Тирой утверждал, что его главная задача — прикрывать нас, пока мы ведем поиск артефактов в выделенных нам секторах. Обычно он этим и занимался, однако, как оказалось, далеко не всегда. Из рюкзака Тироя я извлек 3 плазмокумулятивные гранаты. Эти небольшие цилиндрики являлись наиболее эффективным средством уничтожения сравнительно небольших и слабо бронированных роботов-разведчиков Роя. Вот только гранатомет лидера был заряжен не ими. Вернее, не только ими. Первые 3 гранаты Тирой израсходовал, стреляя в робота, и теперь я был полностью уверен, что они имели тот же тип, что и 4 из 6 изначально заряженных в барабан. Только 2 последние гранаты были плазмокумулятивными, а первые 4 имели совсем другой тип и предназначались не для уничтожения легкой техники Роя, а для максимально щадящего выведения ее из строя. Точного механизма действия этих боеприпасов я не знал. Скорее всего, они генерировали что-то вроде мощного, но узконаправленного электромагнитного импульса в сочетании с не слишком сильным ударным и термическим воздействием. Удачное попадание приводило к выводу из строя систем управления цели, но, как правило, достичь нужного эффекта удавалось не с первого раза. Собственно, именно поэтому Тирой предпочел 2 последние гранаты в барабане оставить плазмокумулятивными. Если бы 4 первыми выстрелами успокоить робота не удалось, он бы его уничтожил оставшимися 2. Рисковать собой лидер, естественно, не хотел. Вместо того, чтобы разнести противника первым же выстрелом, лидер всадил в него одну за другой 3 ЭМИ-гранаты, теряя время и абсолютно не принимая во внимание, что рискует моей жизнью. Для себя он решил списать меня в потери еще до рейда, и когда появился робот Роя, просто действовал по заранее намеченному плану. Выданный мне Тироем сканер явно глючил не просто так. Лидер сознательно вручил мне прибор, периодически выдававший короткие импульсы на полной мощности. Может быть, и с моим генератором маскировочного поля тоже заранее поработали, чтобы в нужный момент пауку-разведчику было легче меня засечь. Не думаю, что остальные старатели знали об этой подставе. Ну, разве что Дженго, да и то не факт. Зачем рассказывать им об этом, если завтра на роль наживки может быть выбран любой из них? Новички и рядовые старатели гибли на нейтралке довольно часто. Хотя, казалось бы, относительно безопасная тактика поиска артефактов давно отработана. Что ж, теперь этому факту нашлось вполне внятное объяснение. Отложив в сторону гранатомет, я взял в руки кинетический пистолет «Зигзауэр» 400-й серии. Седая древность, однако лет через 40 после завершения активной фазы вторжения он вновь приобрел популярность. Легкое плазменное оружие имеет много преимуществ, но в закрытых помещениях может представлять опасность для самого стреляющего из-за слишком высокой мощности, да и цены на него взлетели в десятки раз. Заводы, производившие плазменное оружие для армии, были почти полностью уничтожены Роем, а построить новые, пережившим вторжение людям, оказалось не под силу. К пистолету в рюкзаке Тироя нашелся снаряженный запасной магазин на 12 патронов. Там же лежала автоматическая аптечка с довольно приличным набором функций. Тоже, между прочим, вещь совсем не дешевая. В совокупности с гранатометом, Зигзауэром, гравикорректором и войсковым прибором мониторинга среды снаряжение лидера тянуло на сумму, которую вряд ли можно было заработать простым сбором дешевых артефактов в нейтральной зоне руин. А ведь сюда еще следовало приплюсовать неплохой защитный жилет, комбинезон, тактический шлем, сканеры и генераторы маскировочного поля. И это не считая относительно дешевого снаряжения, которым лидер снабжал меня и остальных старателей. Впрочем, возможно, Тирой все это не купил, а получил от своих покровителей. Мысль эта меня не порадовала. При таком раскладе меня могли ждать дополнительные проблемы, если настоящие владельцы снаряжения захотят вернуть его себе. Наш сегодняшний рейд был почти в самом начале прерван появлением робота Роя, поэтому добыча Дженго, Бирса и Кувата оказалась довольно скромной. Десяток не слишком крупных фрагментов брони, пара небольших обломков каких-то механизмов с частично уцелевшей оптоэлектронной начинкой и выглядевшая почти целой универсальная энергоячейка. Наша, колониального производства. Судя по всему, еще времен вторжения. Вполне достойная находка. Кстати, если, конечно, окажется рабочий или ремонтопригодный. Я с сомнением осмотрел груду трофеев. Самой сложной проблемой был, несомненно, робот-паук. Мы несли его вчетвером, и, надо сказать, изрядно от этого упахались, даже с учетом помощи гравикорректора. Чемодан без ручки. Нести тяжело, выбросить жалко. Как я потащу эту тушу? Конечно, поднять его можно, но далеко я его не унесу. К тому же теперь я один, и прикрывать меня некому. Я тяжело вздохнул и начал снимать снаряжение с тела Тироя. С более продвинутым сканером и приличным генератором маскировочного поля у меня всяко будет больше шансов выбраться с нейтралки живым. Да и вероятность попасться на глаза патрулям колониальных сил, охраняющих границу руин, тоже изрядно уменьшится. Робота я спрятал в развалинах одного из цехов металлургического комплекса. Под таким названием эта мешанина исковерканного железа значилась на довоенной карте. Ничего ценного, что могло бы привлечь внимание старателей, здесь не имелось, да и само место выглядело не слишком перспективным для поиска. Вокруг хватало промышленного металла, хоть и незначительно, но все же затруднявшего работу сканеров, а продираться среди бесконечных зазубренных обломков — то еще удовольствие. Завалив паука всяким хламом, я установил рядом с ним генератор маскировочного поля, снятый с пояса Бирса, и присоединил к нему почти полностью заряженную энергоячейку, тоже позаимствованную из снаряжения бывшего товарища по старательской артели. С маскировкой неподвижных и неизлучающих объектов даже этот примитивный прибор мог справиться достаточно неплохо. При работе в экономичном режиме энергии ему должно было хватить суток на 10. Для остальных трофеев, оружия и снаряжения — я соорудил другой схрон, метрах в 300 от первого, оборудовав его примерно таким же образом, Благо, запас генераторов маскировочного поля и энергоячеек у меня образовался вполне достаточный. Немного поколебавшись, я решил потратить еще какое-то время и устроить отдельный тайник для непонятного контейнера. Подходящее место нашел не сразу, но в конце концов засунул свою находку в уходящий куда-то под землю огрызок толстостенной металлической трубы, когда-то срезанной мощным взрывом. Конечно, устраивать тайники на нейтралке — дело крайне неблагодарное. Здесь бродят старатели, появляются рейдовые группы колониальных сил и регулярно совершают вылазки роботы Роя. И, естественно, при этом происходят стычки, причем иногда с применением тяжелого оружия. Схроны могут пострадать при взрывах, есть шанс, что на них кто-то случайно наткнется, да и вообще неприятности здесь можно ждать откуда угодно. Вот только выбора у меня все равно не было. Тащить добычу в город не вариант. Даже если донесу, куда ее девать? Светить нельзя, сразу возникнут вопросы. Качественно спрятать тоже не получится. У меня, конечно, имелся тайник в одном из так и не восстановленных технических коридоров, но его надежность с самого начала вызывала большие сомнения. Я хранил там только дешевую снарягу, которую переодевался для выходов в руины. Прятать там ценные артефакты, которые запросто могли превратиться еще и в опасные улики, представлялось мне совсем уж странной идеей. Проще всего, как ни странно, оказалось решить вопрос с телами погибших старателей. На нейтралке, как и везде в руинах, хватало мест, соваться в которые никто в здравом уме никогда бы не стал. И я довольно быстро нашел одно из них. Здесь когда-то прогремел неслабый взрыв, пробивший перекрытие между нулевым и минус первым ярусами. В нешироком проломе на глубине около метра маслянисто поблескивала чем-то изрядно загаженная вода и воняла оттуда какой-то неприятной химией. Реквизированный у Тироя войсковой прибор мониторинга среды неуверенно пискнул в том смысле, что не лез бы ты туда, хозяин. Сдохнуть не сдохнешь, но и радости не принесет. Над проломом нависал изрядный кусок пластобетонной плиты, бывший когда-то межъярусным перекрытием. Лучше не придумаешь. Повозиться, конечно, пришлось изрядно. Прятать тела рядом с убежищем, где произошла схватка с Тироем, я не хотел, поэтому тащить их пришлось довольно далеко. Гравикорректор мне в помощь. Особенно много проблем доставил огромный Дженго, но, в конце концов, все погибшие старатели оказались на краю пролома. «Простите, парни, что все вот так», — негромко пробормотал я, глядя на четыре мертвых тела, одно из которых обрело свой нынешний статус моими стараниями. «Думаю, вы знали, что в руинах редко бывает по-другому». Я аккуратно спустил тела в пролом и извлек из рюкзака вибробур. Плита и без того висела на соплях, так что через 5 минут борьбы с остатками удерживающей ее арматуры она с шумом обрушилась вниз, замуровав дыру в перекрытии. Привлечь внимание грохотом обломков я не слишком опасался. В руинах постоянно что-то обваливается и рушится, а иногда и взрывается. Эхо так и не закончившейся войны. Времени у меня оставалось меньше 2 часов, а мне еще предстояла неблизкая дорога обратно в интернат, и очень хотелось пройти ее, не попавшись никому на глаза. Свой сканер и генератор маскировочного поля я разбил о камни, а обломки выбросил куда подальше. По поводу генератора я уверен не был, но сканер точно содержал предательскую программную закладку, способную выдать меня в любой момент. Ходить по руинам с таким оборудованием казалось мне делом крайне опасным. Вместо уничтоженных приборов я сначала взял сканер и генератор Тироя, но чуть позже заменил их снаряжением Дженго. Иметь при себе вещи, снятые с лидера, я не хотел. Они, конечно, заметно качественнее и надежнее, но случись какая-нибудь неожиданная встреча, избежать ненужных вопросов мне точно не удастся. А так, ну кто может знать, какой именно комплект дешевого снаряжения выдал мне лидер? У Дженго оно, конечно, было не таким дерьмовым, как у меня, но и особо вызывающе для новичка тоже не выглядело. Силы охраны периметра, похоже, заинтересовались, по кому это Рой приложил ракетами. Не то чтобы этот факт их как-то уж взволновал, но патрулирование они усилили. И это создало мне дополнительную головную боль. Конечно, намертво закрыть всю условную границу, отделявшую городские развалины от руин, наши вояки не могли. Но кое-что они все же предприняли. И мне пару раз пришлось сжиматься в камни, когда невдалеке пролетали их разведывательные беспилотники. Рой эту нездоровую активность тоже заметил и километрах в трех от меня сумерки прорезал яркий росчерк выстрела легкой плазменной пушки. Короткая вспышка в 400 метров над землей подсказала мне, что одним беспилотником у колониальных сил стало меньше. Солдаты в ответ накрыли точку, откуда велся огонь, десятком реактивных снарядов. Вот так и гибнут на нейтралке тайники с ценным снаряжением. Придись удар немного южнее, и с одним из своих схронов я бы мог смело попрощаться. Воспользовавшись тем, что военные нашли себе интересные занятия, я незамеченным преодолел последнюю сотню метров до замаскированного лаза, ведущего в заброшенный технический коридор первого подземного яруса. Мы изредка использовали его, чтобы пробраться на нейтралку, минуя посты и патрули охраны периметра, и теперь он мне очень пригодился. Городским властям этот коридор был глубоко неинтересен, а полиция в такие места предпочитала не соваться. Поэтому техническое состояние этого узкого прохода через лабиринт метровых механизмов и давно заброшенных коммуникаций со временем только ухудшалось. Мы потому и пользовались им довольно редко, что страх быть похороненным под очередным обвалом здесь ощущался уж слишком явно. Местами на полу хлюпала вода, имевшая откровенно тухлый запах. Из темных провалов, оставшихся вместе с мятых и сброшенных вниз стеновых панелей, доносились странные технические шумы и звук падающих капель. Здесь и впятером-то идти было тоскливо, а пробираться в одиночку оказалось совсем не весело. Тем не менее, запас неприятностей на сегодня я, видимо, уже исчерпал. Ну, по крайней мере, на тот момент мне так казалось. Как бы то ни было, до тайника, где я обычно хранил снаряжение, а во время рейдов оставлял интернатские шмотки, добраться удалось живым и без новых травм, если не считать нескольких мелких ссадин. Железок, торчащих под самыми неожиданными углами, на моем пути оказалось куда больше, чем мне бы того хотелось. Так что совсем без потерь дойти не удалось.
На подходе к обитаемым территориям я включил коммуникатор и набрал номер Тироя. Ответа, естественно, не последовало. Абонент вместе со своим устройством связи навсегда выбыл из зоны действия сети. Нажав сенсор отбоя, я проделал ту же процедуру с номерами остальных старателей. Естественно, я не собирался вести переговоры с мертвецами, зато сам факт попытки с ними связаться мог мне в дальнейшем кое в чем помочь.
На территории интерната я появился уже в облике вполне заурядного воспитанника первого года обучения, если, конечно, не считать расцарапанной физиономии, бланша под глазом и того факта, что я шляюсь по полутемным коридорам перед самым подъемом, когда всем первогодкам, да и остальным учащимся, положено видеть сладкие эротические сны в своих каморках, бывших когда-то пультовыми, распределительными узлами, коммуникационными залами и прочими техническими помещениями, которые 60 с лишним лет назад были вынуждены спуститься немногие уцелевшие жители мегаполиса, сумевшие выжить во время орбитального удара эскадры Роя. Наверное, я действительно поверил в то, что все худшее уже позади, иначе как объяснить, что устроенную на меня засаду я элементарно не заметил, даже пройдя мимо нее всего в полутора метрах. Лишь в последний момент я боковым зрением уловил быстрое движение какой-то тени, появившийся сбоку сзади из неосвещенной ниши коридора, а в следующую секунду сильный удар сбил меня с ног. «Ну что, гнида, пришло время платить по счетам!» Злорадно произнес Массуд, выходя на середину коридора. «Не ожидал, что все случится так быстро? Вставай, я с тобой еще не закончил! Можно сказать, только начал разминаться!» Падение на металлический пол отозвалось болью во всем теле. Тонкая полоска медицинской пены сорвалась с раны на щеке, и она вновь начала кровить, но каких-то более серьезных повреждений я, похоже, не получил. Первым ударом Масуд не собирался меня вырубать. Скорее, он был некой местью за полученный от меня пинок, тоже не нанесший особого физического вреда, но выглядевший крайне унизительным. И все же, как он меня вычислил и почему ждал именно здесь? Впрочем, это как раз легко объяснимо. Массуд хотел перехватить меня сразу после подъема, когда я отправлюсь на занятия. Подъем ведь совсем скоро, потому он и устроил засаду в этом коридоре, рядом с нашей комнатой. Если его и удивил тот факт, что я появился не с той стороны, планы свои уязвленный претендент на благосклонность Нила менять не стал. Я медленно поднялся, одновременно разворачиваясь к противнику. Вся эта возня вокруг Нила сейчас казалась мне такой никчемной ерундой, что я смотрел на Массуда даже с некоторым удивлением. Несколько часов назад я своими руками убил воспитанника нашего интерната, и только это спасло меня самого от смерти. Именно я сейчас мог лежать мертвой тушкой в вонючей воде разрушенного подземного яруса или в сотне других подобных мест. Но я здесь, а Тиро и остальные остались там, на нейтралке. «Масуд, давай уже закончим с этим», — устало произнес я, и в моем тоне старшему воспитаннику послышалось что-то такое, что он даже на миг остановился. «Хочешь, чтобы я не лез к Ниле? Да без проблем. Даже смотреть в ее сторону не буду. Хочешь, чтобы извинился за выданный тебе пинок? Ну вот, приношу тебе официальные извинения. Признаю, что моя реакция на твою атаку была чрезмерной. А теперь давай просто разойдемся и забудем эту идиотскую историю. В конце концов, это ведь не я на тебя напал вчера в коридоре».
«Вот ты как заговорил!»
Накручивая самого себя, прошипел Масуд. В моем голосе он не услышал ни страха, ни заискивания, только усталость. И это его явно напрягло.
«Нет уж, ты меня публично оскорбил и за это ответишь. Причем здесь и сейчас. И даже не надейся, слегка разбитый об пол рожей ты не отделаешься».
А вот это было уже интересно. Похоже, напав на меня сзади, Масуд в полумраке коридора не заметил моих ссадин и заклеенные раны на щеке. Ну и решил, что это я так удачно приложился при падении после его удара. Разубеждать его в этом ни в коем случае не стоило. Несмотря на усталость и множество мелких травм, в голове чувствовалась удивительная для подобной ситуации ясность мысли. Вроде бы и ситуация стрессовая, и тушки моей сейчас неизбежно и сильно прилетит. А башка соображает, как будто я здоров, бодр, и ничего плохого вокруг не происходит. Кстати, о тушке. Хотелось бы минимизировать входящий ущерб. А то у меня планов много, а проблем еще больше. И валяться в интернатской больничке под присмотром местного лекаря как-то не с руки. Решив, что с пустыми разговорами пока заканчивать, Масуд без всякой паузы перешел к мерам физического воздействия на своего наглого обидчика, решив для начала пробить мне двоечку в голову. Этот прием у него был поставлен неплохо, и начало движения я едва не пропустил. Увы, отреагировать достаточно быстро мой организм оказался не в состоянии. Я хоть и не забрасывал тренировки с тех времен, когда меня несколько месяцев натаскивал один из бойцов синдиката, но по-настоящему регулярной подготовки все же не имел. Да и работал со мной тренер очень недолго. Так что освоить я успел разве что какие-то азы. Правда, потом не раз приходилось применять полученные умения на практике. Трущобы, впавшего в дикость мегаполиса, не самое ласковое место для подростка. Правый кулак Масуда летел мне в челюсть, и полностью уклониться я совершенно точно не успевал. Однако боец, когда-то учивший меня тактике подобных схваток, не раз говорил, что это и не нужно. Пропустить скользящий удар — не самая большая проблема. Главное при этом успеть нанести в ответ свой. Поэтому, чуть сгибая ноги и смещаясь влево, я отлично понимал, что сейчас моя физиономия вновь пострадает, но шел на это вполне сознательно. Правая скула отозвалась болью, но кулак противника лишь скользнул по моему лицу. Изначально Масуд планировал двойной удар, однако теперь достать меня левой он уже не мог. Дистанция сократилась настолько, что эффективно ударить в ответ кулаком у меня бы не получилось, да и толку от такого удара было бы мало. Противник тяжелее меня, и такой удар он вполне способен выдержать без особого ущерба. Еще совсем недавно я бы, наверное, попытался разорвать дистанцию, ограничившись чисто оборонительными действиями, чтобы окончательно не разозлить опасного врага и не получить в результате по-настоящему серьезных травм. Однако, начиная уклоняться от удара, я четко осознал для себя, что это изначально проигрышная тактика, и единственный результат, который устроит меня в этой схватке, — быстрая победа нокаутом. Калечить Масуда я не собирался. Не сделал он мне пока ничего настолько плохого, чтобы так его наказывать. Поэтому средства я выбрал эффективные, но довольно щадящие. Во всяком случае, убогий интернатский медотсек с их последствиями вполне должен был справиться. Локоть — очень опасное оружие на короткой дистанции, и Масуд получил возможность убедиться в том на собственном опыте. Во время уклона я слегка согнул ноги и теперь вновь распрямил их, проведя удар в скулу противника снизу вверх. Бить локтем в челюсть я не рискнул, опасаясь нанести Масуду серьезную травму. Но и так удар получился очень сильным. Пожалуй, даже слишком сильным. Инерция тела противника, набранная при рывке ко мне, лишь усугубила ситуацию. Мне даже показалось, что в моей руке что-то хрустнуло. Впрочем, к счастью, лишь показалось. Локоть — штука крепкая. Масуд странно дрыгнул ногами, прокидываясь на спину, и я еле успел вцепиться в его куртку, чтобы хоть как-то смягчить встречу затылка противника с металлическим полом. Отчасти мне это удалось, но звук все равно получился нехороший. Не хотел бы я так приложиться. Однако черепушка у Масуда, на мое счастье, оказалась достаточно прочной, и прежде чем окончательно вырубиться, он даже успел чуть приподнять голову и посмотреть на меня мутным взглядом, выражавшим какое-то обиженное изумление. «Ну, речь ты исполняешь», — негромко произнес в наступившей тишине Волынин. Как и когда в коридоре появились многочисленные зрители, я и не заметил. За спиной Игната столпились все обитатели нашей комнаты, привлеченные, видимо, шумом драки. Кое-кто из них все еще сжимал в руках коммуникаторы, продолжая снимать происходящее. А с другой стороны, метрах в 10 от неподвижно лежащего Масуда, я обнаружил неуверенно переминавшегося с ноги на ногу Джея. Судя по наличию в его опущенной руке коммуникатора, товарищ Масуда тоже собирался заснять сцену справедливой мести, но, видимо, в какой-то момент прекратил это занятие за явным отклонением происходящего от намеченного сценария. «Чего стоишь?» Зло бросил я Джею. «Помоги лучше оттащить его в медотсек!» И воспитанник третьего года обучения молча меня послушался. Без возражений помог поднять Масуда с пола и, закинув его правую руку себе на плечо, уже собрался вместе со мной двинуться в сторону владений нашего вечно нетрезвого лекаря. «Подвинься-ка, Рич!» Настойчиво оттер меня от пострадавшего Волынин. «Ты себя со стороны-то видел? Тебе сейчас только тяжести таскать. Мы с Джеем тут сами справимся, а ты иди в комнату и приведи себя в порядок. А потом минут через 30 тоже приходи в медотсек. Лекарь как раз закончит с Масудом и займется твоей пострадавшей физиономией».